Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». В студии работает Илья Агаев. В этом часе мы предлагаем вашему вниманию житие преподобного Феодосия Великого, чью память сегодня празднует Святая Церковь. Затем вы услышите авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И в завершении часа вашему вниманию авторская программа Веры Прохоровой «Посох паломника». В этом выпуске мы отправимся в Звенигород и посетим Савинно-Сторожевский монастырь.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающему. В эфире радио «Радонеж». Жития святых.
Житие преподобного Феодосия Великого. Память его Святая Православная Церковь празднует 11 января, 24 по новому стилю.
Преподобный Феодосий, положивший начало общежительным монастырям в Палестине, родился в V веке в Каппадокии от благочестивых родителей Проиресия и Евлогии. С отроческих лет Феодосий стал заниматься чтением Священного Писания, и день ото дня в нем разгоралась любовь к Богу. Часто посещая храм Божий, он прислуживал чтецом и всем нравился своим искусством чтения. Он хорошо знал и помнил, что от Господа исправляются стопы человека, и часто молился словами пророка Давида: «Наставь меня, Господи, на путь, и пойду воистине Твоей». Возложив все упование на Господа, Феодосий оставил отечественный город и отправился в Иерусалим. Путь предстоял ему через Антиохию. В то время в этом городе подвязался преподобный Симеон Столпник. Феодосий желал принять от него благословение и отправился к нему. Увидев его издали, Симеон сказал ему: «Добро ты пришел, Феодосий, человек Божий». Феодосий удивился, что великий подвижник, никогда не видавший его, назвал его по имени. Взошедший на столб, юноша поклонился Симеону до земли. Симеон поцеловал, благословил его и предсказал, что он соберет много иноков, многих наставит на путь истины и добродетели, и многое другое предсказал, что после в точности исполнилось в жизни Феодосия. Укрепленный благословением угодника Божьего, Феодосий направил путь в Иерусалим. Здесь обошел он святые места и с благоговением поклонился им. Не хотелось расставаться юноше со святыми местами Иерусалима, душа его хотела здесь обрести себе место подвигов. И вот он пришел к одному опытному в духовной жизни старцу по имени Логину, жившему близ Иерусалима, и просил всего старца научить его монашескому житию. Старец с любовью принял юношу к себе, руководил его в иноческой жизни и через несколько времени указал ему место для подвигов близ одной новоустроенной церкви. Но недолго подвязался здесь Феодосий. Слух о его строгой христианской жизни быстро разнесся по окрестным местам. К нему начали стекаться многие за советами и наставлениями. Избегая людской молвы и славы, он ушел в горную пещеру, в которой, по преданию, провели ночь волхвы. приходившие в Вифлеем для поклонения Господу Иисусу Христу. Здесь Феодосий поселился и начал проводить самую строгую жизнь. Дни и большую часть ночи проводил в молитве, часто плакал о своих грехах, целые 30 лет не ел хлеба и питался только финиками и кореньями, и то столько, сколько нужно для поддержания жизни. Наступило время исполниться предсказанию Симеона Столпника. К Феодосию начали стекаться братья. Желая им спасения, он охотно принимал их к себе и поучал добродетельному житию. Благодать Божия, видимо, почивала на их наставнике. Однажды наступил праздник Воскресения Христова. Ученики Феодосия, которых было в то время уже 12, стали скорбеть, что не было у них пищи и, что всего нужнее, не было ни хлеба, ни вина для совершения литургии в такой великий праздник. «Не печальтесь», — говорил в утешение братья и наставник их, — «питавший чудесный израильтян в пустыне и насыщавший несколькими хлебами тысячи человек, позаботится и о нас». Вскоре подошел к пещере пустынников неизвестный благодетель и привез им на 2 верблюдах разную пищу. Тут, между прочим, были хлеб и вино. Иноки поражены были такой неожиданной милостью и весело отпраздновали Пасху. Между тем братья день ото дня около Феодосия умножалось. Пещера, в которой он подвязался, становилась тесной и непоместительной. Феодосий пожелал устроить для иноков обитель. Но где ее устроить? Предавший себя и всю свою жизнь волю Божью, Феодосий не смел сам назначить место для обители и просил самого Господа указать место. Взявши кадило с холодными углями, он пошел осматривать окрестные места и в это время молился о ниспослании Богом огня на угли его в том месте, которое угодно ему избрать для устроения обители. Долго ходил таким образом Феодосий, воспоминая в молитве знамения, сотворенные Богом для уверения Моисея, Гедеона и других святых отцов, и уже возвращался обратно в пещеру, как вдруг угли в кадиле воспламенились, и воскурился фимиам. Возблагодарив Господа, Феодосий приступил к созданию обители. Производили работу сами ученики его. Они построили церковь, келии и ограду. Новоустроенная обитель преподобного сделалась приютом для всех странников, успокоением немощных и питательницей бедных. Сам Феодосий служил всем приходящим. Он ходил за больными, кормил нищих, одевал бедных, утешал скорбящих. В каждом человеке видел любимого брата, всех наставлял словом и примером высокой жизни. Вскоре лавра преподобного Феодосия сделалась знаменитой и славной, и в ней учреждено было общежитие. Иноков в ней было до 700 человек. Однажды в Палестине был большой голод. Нищие и бедные толпами подходили к воротам обители и просили себе милостыни. Но в обители не было столько пищи, чтобы насытить бесчисленных просителей. Феодосий велел войти в обитель всем бедным и раздавал им хлеб. К великому удивлению своему, братья нашли житницы, наполненными до верха хлебами, и раздали их всем просителям. В другой раз совершилось подобное же чудесное насыщение хлебами. В праздник Успения Пресвятой Богородицы в лавру собралось множество народа. Преподобный взял несколько хлебов, благословил их и велел раздавать всем пришедшим в обитель, и все насытились. В то время царствовал император Анастасий, последователь ереси Евтихия, признававшего в Иисусе Христе Бога-человеке только одно божеское естество. Это ложное учение, монофизитство, было осуждено 4-м Вселенским собором в Халкидоне. Несмотря на это, император старался распространить его во всем государстве и многих дарами и обещаниями почестей склонил к единомыслию с собою. С лестью царь обратился и к святому Феодосию, но преподобный твердо держался православного учения и отвечал императору, что он скорее умрет, нежели отступит от истинной веры, утвержденной Вселенскими соборами. Царь прекратил на время гонения на православных, но через несколько времени издал указ не признавать определение Халкидонского собора. Тогда Феодосий, будучи уже дряхлым старцем, ушел из своей обители в Иерусалим, и там, в самом храме, возгласил народу: «Кто не признает четырех святых вселенских соборов, тот да будет отлучен от церкви». И никто не посмел возражать преподобному. Затем Феодосий оставил Иерусалим и свою обитель и с некоторыми избранными своими учениками начал обходить города и селения, утверждая в них истинную веру и обличая ересь. Узнавший об этом, царь сослал Феодосия и учеников его в заточение. Но недолго был в изгнании преподобный. Царь вскоре умер, и изгнанники возвратились в свою обитель. Одна женщина из Александрии со своим малолетним сыном пришла в обитель преподобного Феодосия. Увидев его издали, малютка обратился к своей матери и, указывая на преподобного пальцем, сказал: «Вот этот старец спас меня от потопления в колодце». Мать бросилась к ногам святого старца и поведала ему следующее: «Отрок мой во время игры со своими товарищами по неосторожности упал в глубокий колодец. Мы думали, что он там разбился и потонул, и проливали горькие слезы о нем, как об умершем. Спустился один человек в колодец, чтобы достать труп отрока, но отрок был найден живым. Он спокойно сидел поверх колодезной воды. Много дивились мы такому чуду. Когда мы стали спрашивать отрока, как он не потонул, то он отвечал, что при падении в колодец инок-старец взял его за руку и держал над водою дотоле, пока не вынули его из колодца. Мне хотелось видеть, — продолжала женщина, — этого старца, спасшего моего ребенка от неминуемой смерти. И вот я обходила с ним города, селения и пустыни, чтобы отыскать этого благодетеля. Когда подходили к тебе, мой ребенок узнал тебя». Однажды в Палестине саранча и другие насекомые напали на поля. Страшное опустошение начало производить саранча, этот путешествующий голод. Преподобный Феодосий в то время очень был стар и не мог ходить. Жалея владельцев этих полей, он велел ученикам своим привести его в поле, и там он сказал вредным насекомым: «Повелевает вам общий всем нам владыка, чтобы вы не истребляли трудов человеческих и не съедали пищу бедных». И тотчас туча насекомых, как густое облако, отлетела от полей и скрылась. Сей великий подвижник провидел разрушение Антиохии. Незадолго до своей праведной кончины он приказал ударить в колокол для собрания братьев. Когда они пришли к Феодосию, он прослезился и сказал: «Молитесь, братья, молитесь! Гнев Божий посетил Восток». В это самое время Антиохия была разрушена землетрясением. Преподобный лежал на одре болезни целый год с непрестанной молитвой на устах. За 3 дня до кончины он призвал к себе братья и простился со всеми. С чистой молитвой к Богу святая душа его воспарила к небу в 529 году. Святой Феодосий прожил 105 лет и был погребен самим патриархом Иерусалимским Петром при бесчисленном стечении народа. Святое тело его положено было в пещере, в которой он сначала подвязался. Игумен Даниил, паломник русский, в начале XII века лобызал святые мощи Феодосия в его лавре, в 6 верстах от Иерусалима.
Жития святых. эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Фильм Бориса Корчевникова «Не верю. Война против церкви» вызвал бурную реакцию еще до того, как он появился на экранах. Автор решился на поступок, который сразу сделал его чужим в некоторых кругах. Он решил вступиться за церковь. Это требует определенного мужества. Ни для кого не тайно, что люди, обличающие кровавый режим и сросшуюся с ним церковь, сами превосходно устроились при этом режиме, приобрели известность, влияние и материальный достаток, и являются его хотя и капризными, но родными детьми, питающимися от него через плаценту, которую они и не думают разрывать. Леонид Парфенов, который, огорчаясь на этот фильм, вспоминает атмосферу конца 40-х, несколько упускает из виду, что сходство между его образом жизни и образом жизни узников ГУЛАГа не для всех очевидно. Нынешние жертвы тирании – это люди, которые делают отличную карьеру и превосходно зарабатывают. Люди, с которыми лучше не ссориться. И то, что Борис Корчевников решился с ними поссориться, уже само по себе заслуживает нашего признания и благодарности. О чем этот фильм? О церкви, о кампании против церкви, которая велась в 2012 году и сейчас, хотя и ослабла, еще не вполне сошла на нет. Мы все видели волну публикаций в СМИ, в блогах, известную свистопляску в храме, крестоповал, поджоги церквей, надписи на стенах и тому подобное. Было ли это организованной кампанией или чем-то стихийным? Нам говорили, что никакой кампании против церкви нет, а только чистые, богобоязненные души Марата Гельмана, Ксении Собчак, Леонида Парфенова, Рустема Агадамова, Андрея Мальгина, Дмитрия Быкова и других вождей общества, вдруг, не сговариваясь, согласно восскорбели о том, что евангельский идеал, которому они так глубоко привержены, не осуществляется в Русской Православной Церкви, и выступили со справедливыми обличениями церковников, забывших истинное учение Христа. РПЦ должна признать свою неправду и прийти к упомянутым лицам за наставлениями. Как ей жить дальше? Более того, предполагать организованную кампанию по дискредитации церкви значит подпадать под анафему в определенных кругах. Такой организованной кампании не может быть, потому что не может быть никогда. Кампания по дискредитации оппозиции? Пожалуйста. Все уверены в том, что наше бедное патриотическое юношество зарабатывает на хлебушек тем, что постит за маленькую копеечку от кровавого режима всякие гадости про борцов за свободу. Кампания по дискредитации конкретного оппозиционного блогера, наверняка платные агенты, сами знаете кого, разносят по сети тщательно сфабрикованную клевету. Более мелкие кампании по дискредитации конкурентов в бизнесе, ну, мы все знаем, как это делается. Никто не сомневается, что такие кампании по дискредитации, войны компроматов – вполне обычная вещь. Даже сильно натянутые версии событий, укладывающиеся в логику информационной войны, рассматриваются как имеющие право на существование. Когда многие в известных кругах высказывали предположение, что печально знаменитое дело Кабанова организовано властями, чтобы скомпрометировать протест, не все с этим согласились, но никто не счел такие домыслы чем-то в принципе недопустимым. А вот предполагать, что за чрезвычайно массированными нападками на церковь стоит некий замысел, так думать в тех же кругах недопустимо. Организованные нападки на кого угодно, кроме церкви, возможны и даже в ряде случаев очевидны. Но вот церковь – это такое уникальное сообщество, против которого не может быть организована кампания нападок, просто потому что такого не может быть никогда. Это немного напоминает ситуацию с русофобией. Все признают, что наш падший мир полон этнических фобий. Кто-то по старинке предается антисемитизму, кто-то ненавидит американцев, кто-то грузин, кто-то узбеков. Любой народ на планете имеет дело с теми, кто относится к нему с неприязнью, кроме русского. Это такой уникальный народ, который никто и не ненавидит. А если и ненавидит, то не в порядке фобии, а исключительно за дело. А церковь – это такое уникальное сообщество, против которого организованная кампания по дискредитации невозможна в принципе, а возможно только искреннее обличение людей, переживающих за правду. Конечно, многие из тех, кто делает перепосты, скажем, про попов-вымогателей в Крымске, делают это по зову сердца и совершенно бесплатно, и воспринимают предположение о заказном характере всей движухи с искренней обидой. Но фильм-то и не утверждает, что все такие люди проплачены.
оплачивается только создание эффекта «все побежали, и я побежал». А дальше, при появлении критического числа публикаций, процесс втягивает и множество любителей. Об этом фильме подробно рассказывает известный специалист в области искусственного интеллекта и интернет-технологий Игорь Ашманов, генеральный директор компании «Ашманов и партнеры». Этот человек профессионально занимается анализом активности в интернете. Как он рассказывает в фильме, вброс можно отличить от новости, и по ее содержанию часто на вброс идет тухляк 2-3-летней давности, потому что организаторам кампании нужно поддерживать ажиотаж, а ничего нового не происходит. Так и по характеру распространения. Механический вброс, в отличие от обычной новости, выглядит как резкий пик, то есть много авторов перепубликовывают практически одно и то же, и, что самое интересное, зачастую в одно и то же время. Нападки на церковь в 2012 году производят впечатление именно вбросов. Версия о том, что мы имели дело с организованной кампанией, выглядит убедительной. То, что Борис Корчевников донес ее до телезрителей, совершенно уместно. Если высказывать некоторые критические замечания по отношению к этому фильму, то можно отметить несколько галопирующий ритм, когда ряд коротких отрывков проходит быстрее, чем успеваешь понять, что происходит, и сменяются другими. Из-за этого становится трудно следить за ходом рассуждения автора. Впрочем, возможно, это особенность телевидения. Некоторые моменты можно было бы опустить без ущерба для содержания фильма. Например, тезис о том, что современное искусство финансируется ЦРУ, который, в отличие от аккуратных выкладок Ашманова, повисает в воздухе. В других странах современное искусство – это точно такое же бессмысленное и уродливое хулиганство, так что ЦРУ тут, наверное, излишне. Время можно было сэкономить и на обвинениях в педофилии, которые против блогера Адагамова выдвигает его бывшая жена. Они и так всем известны, но при всей их правдоподобности пока не доказано. Так что с их тиражированием стоит проявлять определенную осторожность. Да, сам Адагамов никогда не проявлял подобной щепетильности и пожинает в точности то, что посеял, но подражать его манерам совершенно не стоит. Вообще, надо отметить, что негативные разоблачительские материалы всегда несут в себе определенную опасность. Соблазн дорисовать картину там, где она не ясна, подобрать высказывания оппонентов так, чтобы сделать картину более яркой и не совсем точной. Монтаж любого фильма в силу неизбежных ограничений по времени предполагает какой-то отбор материала. Важно следить при этом, чтобы позиция участников, особенно оппонентов, не была при этом искажена. Впрочем, это не всегда решаемая задача из-за крайней многосторонности самих оппонентов. Так, например, Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко», у себя в Твиттере пишет, что «патриарх будет гореть в аду». Вот что он пишет буквально. «Корчевников и НТВшники думают, что их подлости патриарх замолит. Ошибаются, он сам в аду гореть будет. Я, как жертва подлости, буду в раю». И тот же автор в публикации «В большом городе» заявляет, процитирую, что «у меня очень позитивное отношение к религии и к русской православной церкви». Какой из Митрохиных настоящий, а что является злостным искажением его позиции, понять сложно. Что является несомненной удачей автора, так это позитивная часть фильма, репортажи о церкви, о священниках-подвижниках, которые восстанавливают сожженный вандалами храм, заботятся о сиротах, помогают преступникам встать на путь исправления. Показывать положительный образ церкви гораздо важнее, чем разоблачать клеветников. Бориса Корчевникова следует поблагодарить и поздравить. Его работа, возможно, и нуждается в критике, но это должны быть советы друзей, а не нападки врагов. Врагов он себе уже нажил, выступив в защиту церкви. И это шаг, который сам по себе заслуживает высокой оценки.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно. На средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
посох паломника. В эфире совместная программа радио и паломнической службы «Радонеж», посвященная паломничествам по святым местам.
Звенигород – один из древнейших городов Подмосковья. Первые сведения о нем относятся к XII-XIII веку. Он находится в 30 километрах к западу от столицы. Память о том времени, когда имя города звенело по Руси, хранит древний Успенский собор, начала XIV века. В нем сохранились фрески, написанные преподобными Андреем Рублевым и Даниилом Черным. В 1398 году в Звенигороде на высоком берегу Москвы-реки на горе Стороже по ходатайству князя Юрия Звенигородского, учеником преподобного Сергия Радонежского, преподобным Саввой, был основан Саввино-Сторожевский монастырь. На протяжении веков монастырь опекали русские государи, и долгое время, вплоть до конца XVIII века, обитель занимала главенствующее положение в ряду подмосковных монастырей. И сейчас, пережив годы разорения, Саввино-Сторожевский монастырь возрождается к духовной жизни. В 1998 году святые мощи преподобного Саввы были торжественно возвращены монастырю. Говорит экскурсовод Ирина Соломатина.
Отправляясь в Звенигород, в монастырь преподобного Саввы Сторожевского, мы, конечно же, хотим вспомнить об истории появления этого известного, замечательного и почитаемого нами святого монастыря. Обратимся к XIV столетию. Важное событие происходит в семье великого князя московского Дмитрия Ивановича, будущего Донского. В 1374 году в ноябре рождается у него третий сын, которого в святом крещении зовут Георгий. На крестины, которые будут происходить не в Москве, а в Переславле, призовут многих родственников великого князя, князей, владеющих различными уделами. Но главное, придет на крестины великий старец, игумен Троицкого монастыря, преподобный Сергий. Он станет крестным отцом Юрия, который позже, после смерти отца своего Дмитрия Ивановича Донского, получит в удел Звенигородское княжество. Юрий – третий сын в семье, и, как положено, он во всем должен почитать и подчиняться старшему брату, что и произойдет, когда после смерти Дмитрия Ивановича на престол Великого княжества Московского зайдет старший сын, старший брат Василий I. И будет подписан вот такой же договор о том, что младший брат старшему во всем в помощь, во всем в послушании. В 1380-1390 году духовником самого Юрия, князя Звенигородского и матушки его, княгини Евдокии, становится один из ближайших учеников преподобного Сергия Радонежского, старец уже Савва. В 1392 году преподобный Сергий Радонежский предает Богу душу, и вскоре после того, как Никон преподобный откажется от занимаемого им поста игумена Троицкого монастыря, преподобному Савве придется в течение 6 лет возглавлять Троицкий монастырь, он станет его игуменом. Но для духовного чада преподобного Саввы, князя Юрия Звенигородского, который очень любил и почитал своего духовного наставника, довольно трудно выбираться из дальнего Звенигорода в любимую им обитель, основанную преподобным Сергием, и умоляет и просит князь Звенигородский старца Савву перебраться туда, к нему, в Звенигородское княжество. Рассказывает жизнеописатель преподобного Саввы, что когда он прибыл по настоятельной слезной молитве князя Юрия в эти места, то место оно, я же небесный рай, благовонными насажен цветами, сие обред зело возлюбит. Действительно, место это очень красиво, и поныне места вокруг Звенигорода мы называем подмосковной Швейцарией. Здесь высокий холм, под холмом речь, журчит. А там, недалеке, видна еще одна гора, на которой княжий дворец и княжий двор. Интересно, что и поныне этот княжий двор князя Звенигородского Юрия можно практически увидеть. Сохранились валы, на которых когда-то стоял высокий тын, сколоченный из огромных бревен. А внутри был поставлен редкий для нас теперь храм. История его создания такова. В 1395 году по благословению Савы преподобного Юрий Звенигородский совершает быстрый поход на Волжскую Булгарию, в Закамье. Дело в том, что булгары очень досаждали русскому княжеству, уводили людей в полон, пожигали села и деревни, и нужно было навести порядок там. И вот булгарское княжество взято, победные и богатые дары возвращаются на землю русскую, но, будучи князем молодшим, старшему брату, князь Юрий отдает часть добычи, все, что было положено по договору, но остается еще очень и очень много. И князь не растрачивает эти деньги на себя и на свою семью, а благословляет построить на своем городке, на своем княжеском дворе великопытный храм белокаменный в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это будет памятник, поставленный благодарным сыном в победе, который одержал его отец в 1378 году на реке Воже. А на соседнем холме, который будет называться Сторожа, и там стояла сторожевая башня, там благословит князь Звенигородский поставить еще один белокаменный храм, который посвятит Рождеству Пресвятой Богородицы. Ведь именно в этот день была одержана победа далеко, на берегу реки Дон, на Куликовом поле, где сражался отец князя Юрия, где столько воинов сложили главы свои и животы свои положили за нас, за других и родные своя. И вот так появятся два белокаменных чуда – Успения на городке, как теперь мы зовем этот замечательный храм, и Рождества Пресвятой Богородицы. К этому храму позже придет сам Савва преподобный, и к нему будут собираться братья. Так будет основан монастырь. Поскольку стоит на Стороже, на этом месте, которое являлось важным сторожевым пунктом, охранявшим земли Московского княжества, то и монастырь назовут Сторожевским, да и имя преподобный Савва получит Савва Сторожевский, и будет там подвижаться. И, возможно, уже тогда игумен Савва и князь Юрий призовут Андрея, преподобного, известного нам великого иконописца Андрея Рублева, который и начнет расписывать храмы, что на городке Успения, и храмы там, в Савинском монастыре. Не сразу окончательно придет и строится Сергиево монастыря преподобный Савва в Сторожевскую обитель. Но вот к 1398 году переедет уже старец, будет наставлять братьев по тем же традициям, по тем уставам, по тем правилам, по которым когда-то преподобный Сергий обучал монашескому деланию и самого Саввы преподобного. Будучи великим молитвенником и человеком, очень любящим уединенную молитву ко Господу, преподобный Савва, как многие старцы тех времен, для того, чтобы немножко отвлечься от забот хозяйственных, мы бы сказали сейчас административных забот по устройству жизни монастыря, будет все чаще и чаще отходить в пустыньку, которая почти в километре от монастыря. Будет уходить туда, выроет себе там пещерку, и в этой пещерке будет молиться. Особенно усердно будет там молиться днями Великого Поста. А незадолго перед смертью он уже и практически не будет выходить из этой пещерки. Там, говорят, и предаст Богу душу. Говорят, молитва преподобного Саввы была так горяча, что песок, который устилал подножие согбенного старца, молящегося, спаялся в крепкий камень. И сейчас, когда мы имеем такую счастливую возможность зайти в эту пещерку и попробовать почувствовать, как это было молиться вот так, в такой маленькой, темной, холодной пещерке, там под землей, мы можем дотронуться до этого камня, который является реальным свидетелем горячей молитвы инока преподобного Саввы, игумена Сторожевского. скит позже образовался вокруг этого места. Маленький монастырек, как бы филиал Большого Савинского монастыря. Монахи, передавая из уст в уста вот эту историю о том, как основатель обители, старец игумен Савва, уходил сюда, и здесь слезно, колено преклоненно, горячо молился к Господу, и они будут приходить сюда и здесь молиться. И вот такие усердные подвижники соберутся здесь, в этом месте время от времени совершая уединенную, а то и такую совместную молитву. Со временем, правда, место это будет забыто, запустеет, но в середине 19-го столетия в нашей церкви возрождается скитское моление монашествующие братья. У нас появляются скиты в различных монастырях, откроются Сергиевы лавры, в Оптиной пустыне. И также в середине 19-го столетия по желанию, по усердию нескольких людей, святителя Филарета Московского, настоятеля Савина монастыря епископа Дмитровского Леонида Краснопевского, а еще купца и фабриканта Звенигородского Павла Григорьевича Цурикова. Вот здесь, на старом месте, на месте усердной молитвы Саввы преподобного, будет воздвигнут скит. И скит этот будет построен на средства Павла Григорьевича Цурикова, который усердно благодетельствовал и Ново-Иерусалимскому монастырю, и Борисоглебскому Анохину монастырю, здесь же недалеко находящимся. Особенно усердствовал он в благотворении Звенигородскому Савину монастырю. Решил он построить скитские помещения и храм в память о своем родителе Григории Михайловиче. И даже вознамерился устроить специальную часовню для того, чтобы в ней горела неугасаемая лампада и читали неусыпаемую псалтирь. Вот именно там, над пещерой, которая была вырыта преподобным Саввою, который этот угодник Божий, удаляясь для молитвы, вот так взывал, вопиял ко Господу. Там же, рядом со скитом, есть источник преподобного. Сейчас он очень красиво и удобно оборудован. Можно и воды налить в бутылочку, и попить из этого источника. Но есть и большая удобная купальня. Там вполне можно разместиться удобно и омыться в святых водах Савина источника. В монастыре пребывает великая святыня, мощи преподобного Саввы Старожевского. Известна страшная история. В 1919 году вот эта история даже у Александра Солженицына в архипелаге ГУЛАГ описана. Когда в 1919 году разоряли монастырь и реализовывали вот эту страшную программу партийную по уничтожению памяти святых, по вскрытию святых мощей. И вот тогда же была разорена рака преподобного Саввы Старожевского. Ругались мощам преподобного. И, может быть, мы и остались бы вообще без этой святыни, без мощей преподобного Саввы Старожевского, но преподобный этого не захотел. По милости Божией сохранилась глава преподобного Саввы Старожевского. И вот здесь есть такая перекличка замечательная. Москвы из Звенигорода. Когда был восстановлен первый на Москве, переданный Русской Православной Церкви Данилов монастырь, то именно туда, в первую восстановленную московскую обитель, открытую, будет принесена чечная глава преподобного Саввы Старожевского. А после того, как возобновится монашеская жизнь на Святой Горе Староже, мощи преподобного вернутся в храм Рождества Пресвятой Богородицы, туда в основанный им монастырь. Теперь мы счастливы, что по милости Божией можем притекать к этой святыне, пройтись по древним дорожкам монастырским, вспомнить историю посещения и любви к этому монастырю Алексея Михайловича Романова, вспомнить о чудесной защите монастыря самим преподобным Саввой. Известная история о том, как сам Савва преподобный явился Евгению Бугарны и запретил разорять монастырь и ругаться святыням, обещая, что если тот выполнит наказание, даденное бывшим игуменом, основателем монастыря, то ни сам Евгений Бугарны, ни кто из его родных не погибнет и даже не будет ранен в этой страшной войне, которую принес на нашу землю Наполеон. Именно в армии Наполеона Евгений Бугарны пришел туда, пределы Звенигородские. Евгений Бугарны был напуган явлением старца и отдал распоряжение не трогать ничего в монастыре. И действительно, он не был ранен, он жив и здоров вернулся к своим родным. И сейчас сотрудники паломнической службы Звенигородского монастыря вспоминают, как совсем недавно, несколько лет назад, прапрапрапраправнучка приезжала и рассказывала эту историю, и приезжала специально увидеть тот монастырь, которого произошло вот такое чудесное явление старца, по обещанию которого была спасена жизнь ее предка. Похожие многие чудеса по молитвам преподобного Савы Стражевского происходили в давние времена, да происходят и сейчас. По молитвам усердным всех молящихся можно подойти к раке, приложиться к мощам. Есть еще очень много святынь в этом монастыре. Храм отреставрирован, замечательные росписи на стенах храма, прекрасные иконы, очень много частиц мощей святых угодников Божьих. Есть и прекрасная лавка, в которой можно купить подарки и книги о самом монастыре и о преподобном Саве Старожевском. Это место очень дорого для нас и своей историей, и молитвами великого угодника Божьего, преподобного Савы Старожевского. Приезжайте, и вы сами почувствуете глубину и силу молитвы этого святого. Игумена горы Сторожа, Савы Преподобного.
Говорит священник, отец Афанасий.
Давайте сначала разберемся, что такое паломничество. Паломничество – это приобщение к тысячелетней традиции духовной жизни Русской Православной Церкви, наиболее полно запечатленной в истории многочисленных монастырей Святой Руси. Одним из них является наш Рождества Богородицы Савино-Старожевский монастырь, более чем 600-летней своей историей. Наш монастырь ежедневно посещают тысячи паломников, но большинство из них, как правило, являются простыми туристами, которые приезжают посмотреть обитель или просто картографироваться на фоне красивых храмов. А паломничество – это путешествие к святым местам с четко определенными духовными целями поклониться святыне и соразмерить свою душу с этой святыней. Если паломничество совершается с покаянным чувством, желанием духовного обновления, то пребывание в святой обители позволяет простому мирскому человеку вкусить хотя бы в малой мере те благодатные плоды иной жизни, посвященной Богу, которых и созидались монастыри. При совершении паломничества нужно, чтобы была возможность помолиться, отстоять божественную литургию, причаститься у святыни без спешки и суеты. Нередко паломники говорят, что молитва у святыни дает ощущение особенного духовного единения молящихся, ощущение благодати, радости духовной. Молитвенный опыт, обретаемый паломниками при общении с посещаемыми святынями, является элементом духовного возрастания. Паломник, посещая монастырь, устремляется совершить религиозный обряд в святом месте. Это, как правило, участие в молитве, исповедуется, причащается, по возможности соборуется. Паломники совершают свое путешествие к святому месту, к храму, мощам, чудотворным иконам, в чаяние религиозного просвещения, духовного совершенствования или духовного подъема. Многие совершают паломничество в чаянии получить благодать, исцеления духовного или физического, ну или получения какого-нибудь совета у старца, паломничество для исполнения обета или искупления грехов. Духовная польза состоит в получении Божьей благодати. И первыми признаками является, когда в душе наступает мир, тишина и умиротворенность. Душа как бы отрывается от мирской суеты, становится свободным от ее торжества, освобождается от ее зависимости. Это чувствуют в основном невоцерковные люди, пребывая в этой внутренней тишине монастыря. Находясь в окружении православных людей, человек приходит к Богу. На сегодняшний день на территории России большинство процентов населения у нас являются атеистами. Но, как правило, когда в семье происходит какая-то личная или семейная катастрофа, большинство из этих людей устремляют свой взор и устремляются в паломничество по монастырям, по святым местам, чтобы приложиться к святыням, к святым мощам, помолиться в монастырях. И, как правило, в основном это когда человек болеет какой-то тяжкой болезнью, неизлечимой, то этот мир, как говорится, эти атеисты, процент этот плывется к минимуму. Также человек получает духовную пользу от паломничества, если он совершает ее с особым молитвенным настроением. Если такого настроения нет, если мы совершаем паломничество ради какого-то нового места, повидать что-то новое, посидеть в кафе, купаться в источнике, то это будет самое обычное путешествие. То есть путешествие, как любое путешествие в любую страну мира или просто посещение какого-нибудь музея. Конечно, от любого путешествия есть какая-то определенная польза, но о духовной пользе, если говорить, в данном случае не приходится. Между тем, конечно же, по пути к святыне, возле нее, у нас появляется время спокойно просто подумать о вечном, посмотреть, подумать о своей жизни, о прошлой своей жизни, о нынешней своей жизни. Может даже разъяснить какие-то давно мучающие вопросы, на которые он не нашел ответа в повседневной своей жизни. Также приезжает к святыне для того, чтобы поддержать свою немощную веру, так как мы все являемся малозерными. Вспоминая опыт жизни святых людей, которые подвязались в этих святых местах и обретали духовные плоды, тем самым наследовали Царствие Небесное. Первоначально преподобный Савва Старожецкий также совершил свое паломничество, посетив древний Звенигородский Кремль по приглашению Звенигородского князя Георгия. Пройдясь с князем по окрестным лесам, они проходили мимо горы Сторожа. И вот на этом месте, на горе Сторожа, как указывает летопись, преподобному Савве понравилась гора Сторожа, выбухали травы, цвели цветы. Преподобный Савва, помолившись на всем месте по просьбе Звенигородского князя Георгия, решил основать монастырь. Таким вот чудным образом на горе Сторожа появился Савво-Старожевский монастырь. Изначально Рождества Богородицы была на горе построена церковь, через Рождества Божьей Матери деревянная. Ну, уже на следующий год, это 1399 год, на месте старого храма был построен собор Рождества Божьей Матери из белого камня. Преподобный Савва посвятил лично собор Рождества Божьей Матери и недлительное время, пожив в монастыре, в 1407 году представился ко Господу.
Говорит паломница из Московской области Ольга Варламова.
Я хочу рассказать о поездке в Звенигород. В прошлом году, в июле месяце, мне довелось побывать в этом необыкновенном городе и в монастыре Савво-Старожевском. Был июль, шел проливной дождь, и мы поехали с моей подругой в паломническую поездку в Звенигород. Город необыкновенный, там необыкновенная природа. Этот город находится в верховье реки Москвы, необыкновенными холмами, пологими такими берегами, лесами. Там монастырь, где мощи преподобного, древний, такой благодатный, очень интересный сам по себе. Вот уже только подходишь к монастырю, уже чувствуешь вот эту благодать. Она исходит от всего. Святые люди, они пропитаны самим Господом Богом. И такая обстановка замечательная. Вот вы знаете, для каждого человека что-то открывается. Открывается, ну, совершенно другой мир. Открывается какая-то любовь, знаете, как это вот действительно соборность, когда люди разные, приезжают паломники из разных городов. И, вы знаете, становится вот это все единым целым. Это так замечательно. Может быть, это вот тот аванс, который там вначале дается, потом нужно все это отрабатывать. Я не знаю, как это объяснить, но это на самом деле так. Мы побывали в монастыре, и попали мы на службу, литургию утреннюю. И вдруг ко мне подходит монах и попросил меня присмотреть за подсвечником. Я вначале не обратила внимания, думаю, что такое, там икона Федоровской Божьей Матери. такая небольшая икона. Потом я внимательно присмотрелась, эта икона была подарена монастырю патриархом Алексием II. Такая благодать от этой иконы шла. Но я немножко огорчилась, что мне придется смотреть за подсвечников, потому что я люблю литургию, мне хотелось послушать службу. Паломников очень много, все хотели поставить свечи, и мне приходилось отвлекаться, все. Но потом думаю, для чего-то это нужно. Потом мы пошли, отслужили молебен у преподобного. Очень интересный там сад, который монахи посадили, яблони, красивые такие. Все в цвету, даже был урожай, там ранние яблони были. Потом посетили пещерку преподобного. Дождь не прекращался. Когда я вернулась домой, думаю, боже мой, почему вот, ну что это связано, как это, почему я стояла у иконы Федоровской Божьей Матери. А через полтора месяца, 29 августа, у меня родился внук. Мы уже были в нашем храме Пантелеимона Святого, внученька. Молились с моей внучкой. Роды у дочери были очень тяжелые, но у нас родился Федор. Я считаю, что это было какое-то предупреждение, что ли, вот какая-то вот параллель между повесткой и результатом. Теперь у нас маленький Федор растет. Я очень рада, что ну, связь какая-то вот такая внутренняя существует, что все, что происходит с человеком, все это не отвечает, это по воле Божьей.
По вопросам организации паломнических поездок по святым местам России и других стран мира вы всегда можете обратиться в паломническое бюро «Радонеж» по телефону 8-495-380-41-20, 8-495-380-41-20.
Вы слушали передачу «Посох паломника», совместный проект радио и паломнической службы «Радонеж». Программу подготовила Вера Прохорова. Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация Православное братство Радонеж, Радонеж в кавычках, Русской Православной Церкви, ИНН, получатели платежа, 77-28-07-59-28, номер счета получателя платежа, 407-03-810-3, 300-201-06-444, банк получателя платежа, УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225, номер корреспондентского счета банка получателя платежа, 301-01-810-4-80-225, наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!